Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
1 октября бывшая глава севастопольской телерадиокомпании Татьяна Дружняева опубликовала сетевую версию своей книги «Канал мечты». В ней она рассказала о том, как московским журналистам и пиарщикам работала с Севастополя и о своих взаимоотношениях с российским губернатором города Дмитрием Овсянниковым. Книга при этом вызвала неоднозначную реакцию, так как содержала нелестные отзывы московской журналистки о севастопольцах и севастопольских коллегах. Собственно, как московские пиарщики оказались во главе государственной севастопольской гостелерадиокомпании, как появление российского менеджмента привело к увольнению крымчан-сотрудников, почему после ухода москвичей компанию проверяют на предмет целевого расходования средств и почему информационного канала Севастополя, бывшая глава информационного канала Севастополя XTV перебралась в США, все это мы постараемся обсудить в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Руководство информационного канала Севастополя XTV, в частности Татьяна Дружняева и Алексей Повчиня, написали заявление на увольнение по собственному желанию, хотя вот многие журналисты пишут о том, что произошло это после того, как губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, скажем так, оказался недоволен работой команды российских пиарщиков, в частности, тех, кто ходили в команду Олега Берковича, фактически личного пиарщика Дмитрия Овсянникова и главы департамента общественных коммуникаций, бывшего главы, само собой. Мы же решили поискать то, как Попчиня и Дружняева описывали свою работу на канале, и вот давайте послушаем слова экс-директора главы севастопольской телерадиокомпании Алексея Попчини о том, что он считает своим главным успехом в работе канала и о том, что, по его мнению, москвичи не успели сделать, чтобы улучшить его работу.
Мнение.
Главный успех, прежде всего, это создание вот на канале, то есть из разрозненных кусков, канал действительно был разрознен, люди приходили от разных, кто-то оставался, кто-то других каналов, еще что-то, создание единой команды. То есть сейчас у нас работает 138 человек, это люди, которые четко понимают свои задачи, цели, которые хотят расти вместе с каналом.
138 человек?
138, ну это не на канале, на всем ГАУ, не на канале, ГАУ. На канале, естественно, меньше, на другом канале поменьше, на радио, на двух, ну информагентство, ну и обслуживающий персонал комплекса, включая там и отдел кадров, и юристов, и бухгалтерию, понятно, еще что-то, да. То есть сейчас это действительно единый организм, и действительно он работает, и очень приятно смотреть, когда ты уже там не вмешиваешься в процесс, да, он идет, и они, люди делают сами, понимают, что делать. Там успехи режиссеров, как они там друг друга перекидывают в Телеграм, что начинают этим жить. Это, наверное, для нас, Татьяна, это не только мои, Татьяна меня тоже поддержит, это, наверное, самое главное же достижение, что мы сделали. Есть, знаете, есть, наверное, не то, что какие-то главные удачи, есть вещи, которые еще не успел доделать. Вот, наверное, да, вот просто не успел доделать. Вот я вот честно говорю, то, что для себя вот ставлю, ну, с своей там, точки зрения, не успел доделать, это улучшить вещание на весь Крым. Вот на Севастополе мы успели сделать, да, вот на весь Крым, хотя мы трансляцию на весь Крым, мы не успели. Просто у нас вот сейчас начинают зрители, то есть Крым, смотреть Севастополь. И очень много приходит претензий по качеству сигнала. Но говорят, не наш, потому что мы отдаем картинку. Вот мы начинаем только работать, только начали. Потому что, наверное, мне вот хотелось уже там, чтобы это было в Крыму уже тоже хороший такой классный медиаресурс, который бы смотрели все. Вот это не успел. Не успел увеличить там доход, приносящую деятельность. Да, тоже мы начали эти процессы. Я уверен, что там и Глеб Евгеньевич их продолжит, еще что-то. Они есть, все разработано.
Мнение.
Однако слова Попчини достаточно звучат достаточно позитивно, а вот уже в книге госпожи Дружняевой все картина намного менее, скажем так, примечательная и радостна. А вот то, как она описывает начало своей работы, я просто процитирую. «Меня привезли в старую обшарпанную конюшню на историческом бульваре, в душной маленькой студии сразу пахнуло перегаром». Вот так вот она передает свои впечатления первой встречи с трудовым коллективом. Подчиненные, опять-таки, судя по книге, ей сразу же не понравились, ее не устраивал их внешний вид, эрудиция, дикция. Вот, опять-таки, женщины-редакторы, по ее словам, представляют собой, цитирую, «смесь чиновниц из Министерства образования, школьных учителей и руководителей кружка самодеятельности». В общем, достаточно много было таких нелестных комментариев о своих коллегах, однако другого мнения придерживаются севастопольские журналисты. Вот так нам в сайте «Крым Реалии» в разделе «Мнения» опубликована статья Захара Самсонова, нашего севастопольского обозревателя, который отмечает, что, вот также процитирую мнение другого журналиста, «После прихода в прошлом году на телеканал Татьяны Дружняевой и Алексея Попчини стали увольняться сотрудники. Увольнения происходили либо по причине личных конфликтов с новым руководством, либо по причине того, что людям ставили задания, которые несовместимы со здравым смыслом. Профессионалы уходили, понимая, что так работать нельзя, что это идиотизм», прокомментировал ситуацию, сложившуюся на канале XTV, один из его бывших сотрудников. И вот тут у нас возникает достаточно такая противоречивая картина, когда стороны недовольны друг другом. В конечном итоге и Попчиня, и Дружняева уволились, вроде бы по собственному желанию, однако, опять-таки, ходят слухи о том, что это стало следствием конфликта между Олегом Берковичем, бывшим пресс-секретарем Овсянникова, и его командой, собственно, с самим губернатором. И сейчас на севастопольской ТРК работают аудиторы, проверяют расходование бюджетных средств, а вот Дружняева пишет книгу, при этом находясь в Соединенных Штатах. Мы решили выяснить, что происходило на самом деле, и сейчас с нами на связи журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот скажите, на фоне вот этих вот, скажем так, противоречивых слов, как самих фигурантов этого, скажем так, не то чтобы конфликта, но вот этого вот непонятной ситуации, что можно сказать с уверенностью? Что происходило на канале XTV, когда там работали московские пиарщики?
Ну, на канале XTV, с моей точки зрения, происходило то же, что в свое время пытался сделать губернатор Меняйло, то есть сделать такой качественный правительственный телеканал, главным героем которого был бы он сам. Только если Меняйло делал это очень грязно, топорно и неинтересно, Овсянников решил пойти более таким, я так понимаю, столичным, назовем его, путем более красивым, приглашая каких-то профессионалов из Москвы, ну, как ему казалось, профессионалов из Москвы. Вот. Ну, в итоге и конец этих двух историй достаточно похожи, что, собственно, ни там особо ничего не получилось.
А вот в чем это проявилось? Условно говоря, как менялась редакционная политика канала за это время? Можно ли было простому зрителю увидеть разницу в работе предыдущей команды и московской?
Вы знаете, я, поскольку не являюсь и не являлся постоянным зрителем телеканала, я не могу вам наверняка ответить на этот вопрос. Но в то же время я никогда не слышал о том, что, допустим, с приходом московских коллег контент на телеканале производимый качественно улучшился там или совершили какой-то прорыв. Не знаю, сложно сказать, лично не видел, но каких-то положительных отзывов не слышал.
Угу. Вот смотрите, многие говорят о том, что после прихода Дружняева и Попчини журналисты стали увольняться. Что-то известно о реакции журналистского коллектива на смену руководства редакции?
Нет, я не сказал бы, что были какие-то заявления на предмет этого. Мне почему-то кажется, могу ошибаться, естественно, но мне кажется, что это достаточно типовая ситуация, когда в региональный канал инкорпорируются какие-то новые деятели из других регионов или из столицы, неважно, то происходят какие-то нестыковки в трудовом коллективе, когда-то они более заметны для зрителя, когда-то менее заметны. Я думаю, что это одна из таких ситуаций. Я, опять же, говорю, что я допускаю ошибку, потому что я не смотрю канал, я слабо понимаю кухню, которая там происходит на правительственном телеканале, но мне кажется, это просто, вот знаете, что называется, не сошлись профессиональными характерами.
Mm-hmm. А скажите, пожалуйста, что-то известно о тех проверках, которые сейчас проходят на севастопольской телерадиокомпании? То есть там, я так понимаю, что есть подозрение в том, что некоторые средства растрачивались нецелевым образом, однако до сих пор непонятно, условно говоря, насколько оправданы эти подозрения.
Ну, есть такие подозрения. Я думаю, что данные проверки как минимум не лишние, потому что на телеканал при Овсянникове выделяли колоссальные деньги, там порядка 1 000 000 000 рублей в итоге, может быть, чуть меньше. Удалось выделить на телеканал. Поэтому, собственно, проверка того, насколько были освоены эти деньги, насколько качественно они были освоены, были ли освоены в принципе, то я считаю, что это необходимо сделать. И есть ли достаточные основания, сложно сказать, но в то же время даже Дружняева пишет в книге, что конфликты с Овсянниковым происходили в том числе и из-за денег. Когда сначала он говорил, что выделит одну сумму, потом они как-то перераспределяли этот бюджет тоже через конфликты и так далее. Поэтому я думаю, что деньги – это такая вещь, которую, в принципе, нужно проверять достаточно часто, регулярно и достаточно дотошно.
Угу. Ну, в целом можно сказать, что, в принципе, попытка создать качественно новый местный государственный телеканал, она фактически провалилась.
Ну, я думаю, что да, учитывая достаточно амбициозные планы, которые, я не знаю, озвучены ли они были, когда только московская команда переходила работать в Севастополь, но уже после ее ухода та же Дружняева говорила о том, что основной целью было сделать федеральный канал. Ну, как ей изначально сказали, то есть превратить региональный канал в канал, который будет интересен и который будет вещать на федеральную повестку, на федеральную аудиторию. Но, как выяснилось потом, она же говорит, что этот канал создавался, по сути дела, для войны с законодательным собранием и со всеми остальными громкими мнениями, так скажем, которые не складываются вот в эту политическую парадигму Овсянникова.
Что ж, Давид, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Сейчас к нам присоединяется его коллега Константин. Константин, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям чуть подробнее о том, что вам известно, как происходили, собственно, назначения и перестановки с участием Дружняева и Попчини? И как вообще, в принципе, воспринимали их севастопольские журналисты?
Ну, дело в том, что все это происходило в апреле прошлого года. Значит, когда на смену Нормандскому пришел... С начала года, собственно говоря, его московская команда и сменила. Изначально, значит, люди пересматривали, потому что здесь происходит. Пытались найти каких-то знакомых, я не знаю, коллектива, возможно, друзей. Вот. И как бы изначально вроде все выглядело хорошо. Вроде как бы там и деньги выделят, и мы будем работать, и так далее, и так далее. Но в итоге мы столкнулись с такой трудностью, что стало понятно, что это люди, которые к телевидению имеют очень посредственное отношение. Это не те специалисты, которых, возможно, ждал город, да, и которые готовы были здесь федеральный телеканал.
Угу. А вот смотрите, Константин, вот Попченя сам позже в интервью говорил, что ему удалось настроить работу канала, не то чтобы как часы, но вот настроить ее по-новому. Люди сами знают задания, отлично работают и так далее и тому подобное. Он вот был очень доволен налаживанием процессов на канале. Насколько, по вашему мнению, это соответствует реальности? То есть удалось ли достичь этой команде каких-то успехов?
Нет, я считаю, что это не соответствует реальности или не совсем. Дело в чем, что из-за конфликтов, скажем так, внутренних, рабочих, личностных с московской командой, которая пришла руководить телеканалом, очень много специалистов поувалялось. Те люди, которые остались, они либо не обладали, ну, скажем так, очень высокой квалификацией, либо если обладают, то они сидели на работе по 12 часов. То есть, ну, это, ну, совершенно непозволительное время с тем уровнем зарплат, который был. То есть сказать, что работа была налажена, нет. Она изначально телеканал, скажем так, выезжал на резервные исключительно тех людей, которые там оставались. Ну, привыкли работать. Сначала работали 8 часов, потом 9, 10, ну, в общем, вот исключительно вот этих людей. Все. Угу. Нельзя сказать, что это была хорошо налаженная работа.
Я понял. А, вот смотрите, по большому счету на этот канал формально было выделено огромное количество денег. По оценкам вот вашего коллеги Давида Аксельрода, там до 1 000 000 000 рублей. А, скажите, почувствовали ли сотрудники канала вот это щедрое финансирование, и в частности, почувствовали ли они их в плане заработных плат?
Значит, да, дело в том, что как раз в этот период в Севастополе открылось отделение «Вестей», у которых зарплаты были выше. И, естественно, руководству телеканала приходилось находить какие-то средства для того, чтобы получать зарплату и мотивировать людей не увольняться с телеканала. Основная же часть денег, по моему мнению, она просто потрачена в никуда, в ненужные вещи. То есть руководство позволяло себе ездить на такси, точно так же, как и возить в съемочных группах при наличии штатных водителей. Было куплено новое помещение для телеканала, но оно совершенно не соответствует требованиям телевидения. Да, были выделены колоссальные деньги, но зачастую это деньги, выброшенные в небо.
Ну, скажите, пожалуйста, в конечном итоге, по вашему мнению, после работы команды московских пиарщиков, севастопольская ТРК стала лучше, или же наоборот, мы имеем...
Дело в том, что мы имеем, ну, назовем это словом, полную разруху на этом телеканале сейчас. Как восстановить все, я пока не представляю.
Угу. И, а новый менеджмент, по вашему мнению, способен такое сделать или проблема глубже? То есть здесь...
Пока я думаю, что правильно говорить, потому что сейчас непонятно, кто возглавит телеканал. То есть процесс пока идет, и нету ясности по кадровым вопросам, по всем остальным. Я думаю, что это возможно, но пока не знаю как.
Угу. Что ж, Константин, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с журналистом из Севастополя Константином о состоянии на севастопольской ТРК после работы там команды московских пиарщиков Попчини и Дружняевой. Мы попытались, кстати, связаться до эфира с самой Дружняевой. Она попросила прислать ей вопросы, однако на достаточно, я бы сказал, благожелательно написанные вопросы, без особой критики, ответил о том, что все есть в книге. Я считаю, что за этот год нам удалось гораздо больше, чем было возможно. Севастопольские журналисты очень упорные и талантливые, а канал мечты – это не результат, это процесс, и он идет. Не знаю, можно ли сделать какие-то выводы из этого ответа, но вот так вот заявила нам госпожа Дружняева. Сейчас же с нами на связи Олег Щербаков, бывший сотрудник севастопольской телерадиокомпании. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что связались с нами. Вот скажите, пожалуйста, вот вы переехали сейчас на материковую Украину, и, в принципе, что вы знаете от коллег о том, как менялась севастопольская телерадиокомпания вот с 2014 года?
Ну, первое и самое заметное, скажем так, я не могу смотреть на это с точки зрения телезрителя, понятное дело, поскольку не нахожусь там. Ну, конечно же, в интернете все доступно, все следил и просматривал. Вот со стороны главное, что было заметно, это то, что в этот канал губернатор, так называемый представитель российской, ну, назначенный российскими властями губернатор, ну, пытались сливать приличные деньги, чтобы... так сделать его фарватером в своих политических разборках внутри самого Севастополя. По поводу программ, да, после прихода Дружняева и Попчений пытались каким-то образом его осовременить, усовершенствовать, сделать более, скажем так, респектабельным. Но все это, как по мне, скажем так, не очень, выглядело не очень солидно, потому что, ну, если что-то и менялось, то исключительно точечно. Что касается, если смотреть изнутри, там, коллектива, да, у меня там остались, конечно, знакомые, с которыми я периодически общаюсь, то в коллективе, конечно, были многие недовольны тем, что они делали. Ну, люди всегда с неохотой воспринимают изменения. Ну, а поскольку эти московские товарищи делали это совсем, скажем так, радикальным образом, то недовольство ими было приличное.
Угу. Ну, Олег, скажите, пожалуйста, ну вот в принципе, как человек, который может наблюдать за крымским медиаландшафтом со стороны, вот в принципе, насколько, по вашему мнению, россияне... В частности, ну, не только Дружняева и Попчения, но и другие российские, скажем так, приезжие команды изменили этот медиаландшафт. И насколько велико влияние именно российских менеджеров на крымский медиаландшафт в целом? То есть, условно говоря, крымские журналисты сами охотно идут навстречу вот таким вот российским медиареалиям, или же это больше работа именно московских и российских менеджеров?
Знаете, ну, все, что происходит там внутри, они же там как пауки в банке. Все эти, скажем так, телевидение, интернет-издания, они все обслуживают интересы каких-то своих внутренних, скажем так, во время внутренних разборок перед выборами так называемыми, еще перед чем-то. Медиаландшафт, ну, никак не изменился, потому что остались и увеличились ресурсы, скажем так, еще мощных групп именно севастопольских. Я буду больше про Севастополь говорить, про Крым не так хорошо знаю тему. Скажем так, если говорить о тех медиагруппах и тех силах влияния, которые были еще во время Украины, они же, по сути, остались. Внешних пиарщиков, внешних сотрудников пригласили только для того, чтобы они могли помогать, вот особенно по Севастополю это заметно, помогать назначенным из Москвы губернатором сначала одному, потом второму, потому что, ну, на примере Крыма чуть по-другому, потому что там руководит все тот же человек из старой гвардии Крымской. А в Севастополе как раз пытались создать альтернативу тем так называемым элитам, как раз и при помощи новых, не новых телеканалов, а нововыглядящих телеканалов на основе старой. Извините, да, реально что-то изменилось. Раньше как и бодались все, как пауки в банке, так и продолжили бодаться за какие-то свои местные там расклады, местные территории, кто за одних застройщиков, кто против застройщиков. А глобально это все совсем...
Не поменялось.
Непривлекательно.
Что ж, Олег, я благодарю вас за ваши комментарии. Мы только что беседовали с бывшим сотрудником севастопольской телерадиокомпании Олегом Щербаковым. Сейчас с нами на связи украинский политолог-международник Борис Тизенгаузен. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот у меня к вам еще такой вопрос. Он касается немножко отвлеченного от темы нашего эфира аспекта, но важного, как мне кажется. Вот почему такой человек, как госпожа Дружняева, которая работала на оккупационную власть в Севастополе, может спокойно находиться в Соединенных Штатах, писать книгу о том, как она это делала, еще и жаловаться на местных севастопольских журналистов, которые были для нее там недостаточно профессиональны?
Ну, здесь, во-первых, стоит понимать, что, ну, например, в Соединенных Штатах, то есть если человек, гражданин России, работал в Крыму по контракту, то это не нарушение законодательства. То есть пока Украине, например, нечего предъявить госпоже Дружняевой, пока она украинские законы не нарушила или пока не нашли это нарушение, Соединенным Штатам тем более нечего предъявить госпоже Дружняевой, и поэтому она находится там. Вот. В данном случае... Скорее всего, это необходимо через прокуратуру Крыма делать нашу, которая находится в Киеве, потому что, ну, я наблюдаю, в последнее время они довольно эффективны, и там они и по крымской самообороне, и по судьям, и по чиновникам, целый ряд впроваджений, то есть и часть из них уже в суде. То есть ребята работают эффективно, это те самые, которые турбины стопили, скажем так, в Крыму, выводили букинг. То есть, скорее всего, либо от общественной организации, либо какому-то депутату необходимо, либо просто напрямую к кому-то из граждан обратиться в прокуратуру Крыма и сказать, что вот есть такой персонаж, работал на гостелеканале, пропаганда и так далее, пожалуйста, посмотрите на нее повнимательнее. И когда у нашей страны будет что предъявить Дружняева, мы сможем спокойно отправить это нашим коллегам в Соединенные Штаты и сказать, что вот обратите внимание, у вас получила визу или вид на жительство, я не знаю, какой у нее там статус, вот эта гражданка. Поэтому вплоть до того, что ей могут и визу аннулировать, если будет серьезное правонарушение.
То есть я правильно понимаю, что фактически возможность Дружняевой спокойно работать из Соединенных Штатов, это в частности и недоработка украинских властей?
Ну, безусловно, потому что у Соединенных Штатов всегда возникает резонный вопрос. То есть на каком основании вы к нам обращаетесь, первое? Что вы от нас хотите, если вы сами ей ничего не предъявили? И не нужно делать все нашими руками. Ну, то есть это абсолютно резонные вопросы.
Угу. Что ж, Борис, я благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был украинский политолог-международник Борис Тизенгаузен. Темой нашего сегодня эфира было появление книги бывшего руководителя информационного канала Севастополя XTV Татьяны Дружняевой. Напомню, что она 1 октября опубликовала онлайн электронную версию своей книги, в которой достаточно жестко раскритиковала своих коллег в Севастополе и рассказала о своей работе над реформированием севастопольской телерадиокомпании и взаимоотношениях с господином Овсянниковым. С вами был в эфире Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.